Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел в жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Сегодня четверг, 13 ноября.
Да.
А в прошлом часе мы говорили о доброте. Сегодня день доброты.
Подведем
итог. И вот Геворг, да, пишет
очень
классную
здорово написал.
Фразу.
К сожалению, каждый помнит, сколько делает добра, но не помнит, сколько ему сделали добра. Но не дай бог один раз споткнуться.
То все, да. Ну и дед Зая тоже написал, пятиминутка ненависти, зато всего минутка доброты. Надо что-то менять в этом мире. Точно надо. Ладно, мы идем дальше. Макрон заявил, что истерика французов по поводу клопов – это часть гибридной войны. Россия против Франции, значит, и были проблемы, это цитата, с клопами. Это стало вирусной темой, которая в течение нескольких недель превратилась в главный национальный сюжет. И это было очень хорошо показано. Агентство «Французская независимая структура», которая занимается мониторингом подобных явлений, показало, что миллионы фейковых аккаунтов, продвигаемых Россией, распространяли эту тему, и у некоторых буквально сорвало крышу. Это стало повсеместно обсуждаемым вопросом. Все начинали злиться. Это Макрон так говорит о том, что как появились клопы во Франции. Но дело в том, что есть очень много видео, где это не просто гибридная война, это
где
не просто...
прыгают.
Где они прыгают, они бегают по домам, по каким-то диванам и так далее. Мы связались с нашим коллегой, телеведущим, зоологом Ос Арутюнян с нами на связи. Ос, здравствуйте.
Добрый день. Добрый
здравствуйте,
день.
Ос, ну скажите, пожалуйста, что правда мы могли вот так вот взять и подкинуть целой стране клопов, чтобы они захватили Францию?
Слушайте, это самая веселая новость, по-моему, за неделю.
Я слышу.
Так. Вот, ну, смотрите, вообще во Франции, как бы, они, насколько я помню, еще там в 80-х годах объявили, что, значит, этих клопов всех победили. Но потом почему-то эти клопы внезапно стали снова размножаться. Угу. Вот связано с этим запретом ДДТ вроде как. Вот, и я вот пытаюсь себе понять, значит, ну, чисто целеполагание, да, то есть подкинуть клопов во Францию, а зачем?
Ну, вот, типа, да, в качестве, да, войны, ответочки, вот они нас, против нас всякие пакеты санкций, а мы их клопов, мы им клопов.
Ага, то есть, учитывая, что большинство людей, в принципе, не замечает укусов постельных клопов, это прямо очень адекватное решение. Плюс то, что эти клопы, по сути, ничего не дают. Ну, то есть, там, они, конечно, теоретически могут чего-то там переносить, но это очень сильно сомнительно до сих пор. И неужели нельзя провести какую-то корреляцию не с тем, что злобные русские боты через интернет распространяют клопов в постелях по Франции, ну, как бы, более, мне кажется, более вероятным то, что в этом году, например, в Европе было аномально жаркое лето. То есть там Эйфелеву башню закрыли от перегрева, там в Испании, во Франции было по плюс 45, что-то такое вот. И а не может ли это быть связано с этим, что хорошая жаркая температура, потные, спящие весь день люди, которых можно безнаказанно жрать и размножаться, вот... Что-то, мне кажется, это больше похоже на правду.
А вообще клопы появляются...
теплее, да, да, чем жарче, тем им лучше, да, клопам
клопы получается? Клопы появляются в такую погоду, да? А еще зависит от чистоты помещения, чистоты тела?
От ремонта.
Да.
Там, на самом деле, много факторов. Вот есть такая парадоксальная история, что у клопов главный враг – это таракан. Вот. То есть, если бы тараканов извели, то клопам вообще будет хорошо, по идее.
Вот.
Да, я просто себе пытаюсь представить вот как бы этот процесс, да, там, как этих клопов привозить во Францию, отгружать, сколько это будет стоить денег и на кой черт это кому-то.
Биологическая война, да, вот биологическое такое оружие. Ос, а если клоп укусит, это, вы говорите, безопасно?
Ну, смотрите, теоретически клоп может переносить какие-то заболевания, теоретически. Но там сколько не исследуют, каких-то особых этих результатов нет, что прямо какой-то серьезный они эффект имеют. Ну, господи, ну, учитывая, что во Франции так жарко было в этом году, ну, если бы я был злобным шпионом, который хотел бы устроить там биологическую войну, я бы туда лучше каких-нибудь, не знаю, малярийных комаров бы навез там и напускал или что-то еще такое.
Вот. Понято. Спасибо большое, Ос. Ос Арутюнян, понятно, зоолог, телеведущий, спасибо, был с нами в эфире. До следующей встречи. Спасибо. А, друзья, ну вот информация вам для размышления. Мы уже даже виноваты в том, что клопов завозим в другие страны, чтобы они пожрали бедных европейцев, и все у них было вот не очень хорошо. Кстати, по поводу животных, еще одна новость прилетела, так, очень интересная. Она, насколько я помню, из Германии, угу, да? А, смотрите, дело в том, что в Германии корова сбежала от мясника, ой, и притворилась овцой.
Это вообще.
Корой по кличке Мюке, она переводится комар, как комар, около 3 лет.
Ее хотели отправить на бойню, но она сбежала с фермы и несколько недель пряталась в лесу. Потом местный пастух вдруг обнаружил, что корова прибилась к отаре овец. Мужчина попытался было огородить бродягу временным пластиковым забором, но она проломила преграду и вернулась к овцам.
Она обнюхивала овец, и, похоже, ей они нравились. Она очень удачно влилась в коллектив, и овец это тоже не беспокоило,
когда
сказал пастух.
Когда стадо перешло на другой луг, Мюке усыпили и вернули хозяину. Ой. Тот снова хотел сдать ее на бойню, но тут вмешались зоозащитники и представители приюта. А там уже собрали примерно 2000, ну, в этом приюте, примерно 2000 животных. Они запустили онлайн-сбор денег на помощь корове. И вот к утру 13 ноября жители Германии пожертвовали комару, комарихе, да, уже более 5000 евро.
Да, и согласно плану, корову отдадут на другую ферму и гарантируют расходы на ее содержание. Мясник дурак, 5000 евро бы получил, и корова бы жила припеваючи. Да. Ну, короче, вот такая
какая
вот...
какая хитрая корова-то,
да,
а? Прокралась. Несла забор.
Да, а полюбила овец.
Прикинула светошью.
Она их обнюхивала, они ей понравились. Вот. Ужас, какую информацию вы нам подбрасываете. Прям кошмар, пишет Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, вы там в Италии не расслабляетесь. Во Францию мы клопов, вам каких-нибудь клещиков тоже туда, в Италию. Но я шучу, конечно, нет. Что за бред? Согласно Макрону, французы, видимо, должны любить клопов.
Oui.
Вы знаете, это инфа... Oui. Oui. Да, ты напомнила мне День радио. Это Бриджит Бардо.
Oui.
D'accord. Arrivoir. А, вы знаете, мне это напомнило а-ля 18 век, когда... Вы знаете, да, как появился пурпурный цвет появился? Ты знаешь?
Хочешь рассказывать?
А?
Хочешь рассказать?
Да там рассказы-то, господи, на два слова. А блог, не ком, клапы, да, клапы
давили,
давили на ткани, они пили кровь, ну, какие-то насекомые, и на белой ткани появлялись красные пятна. И чтобы их скрыть, придумали вот такой пурпурный цвет красный, ярко, чтобы не было видно крови. А вообще клопы в 18-м, начале 19 века были прям во Франции, потому что это самая немытая страна была в те времена, самая грязная, грязная, вонючая и так далее. Ладно, идем дальше.
Макс и Марина, мы вас услышали. Макс и Марина,
ну что,
мы
отметим?
Вас услышали.
А что мы отметим? Давай.
День сосиски.
Чокнемся сосисками.
Да.
Чин-чин, да. Так, друзья, считается, что сосиски появились во времена Римской империи, когда люди начали использовать кишки животных в качестве оболочки для закусочных изделий из мяса.
Раменского деликатеса еще не было тогда.
Слава тебе, Господи. Разнообразие видов. Сосиски бывают совершенно разных видов. Грубого измельчения, например, крупного измельчения.
С и среднего измельчения, да?
Специй и так далее.
Но сейчас модно, ну не то чтобы модно, но вот последние года, да, добавляют сыр, специи, какие-то еще начинки, ну, как будто бы сосиски должны быть с каким-то вот таким вот наполнением, не просто сосиска,
да,
а такая
сыром, вот какая-то... да-да-да, какой-то паприкой. Так, производители постоянно ищут новые способы улучшения качества и вкусовых различных изяществ.
Даже мясо добавляют.
Да-да-да. Например, разрабатываются вегетарианские и веганские сосиски.
Есть.
Уже есть?
Конечно,
да. Друзья, любите ли вы сосиски? Едите ли вы
покупаете
сосиски?
Покупаете ли вы сосиски?
Да, покупаете. Не боитесь ли? Потому что тут ходил анекдот как-то недавно, что мальчик спрашивает маму: «Мама, что опаснее для организма, курение или сосиски?» На что мама говорит: «Страшнее сосисок в этом мире вообще ничего нету». Вот, ну,
так
не
ли
знаю.
Это? Давай разбираться.
Да, глупый анекдот, по мне
да,
так.
Да, это правда.
Я не понял. Заместитель директора по научной работе Федерального центра пищевых систем имени Горбатова, профессор, доктор технических наук и заслуженный деятель науки Российской Федерации Анастасия Семенова к нам присоединяется. Анастасия Артуровна, добрый день.
Добрый день всем радиослушателям.
Да, Макс,
рада
Марина,
присоединиться
да.
к вам. Да.
Мы тоже, да. Анастасия Артуровна, скажите, пожалуйста, ну вот многие боятся есть сосиски по той простой причине,
что... Не знают, что в их составе. Да. Как сейчас с составом сосисок? Насколько
честно только нам скажите.
Да. Давайте мы, наверное, скажем, откуда пошел слух,
давайте.
Что якобы сосиску можно приравнять к курению. Где-то лет 10-12 назад было опубликовано исследование западных ученых, которые связали потребление мясной переработанной продукции с частотой возникновения колоректального рака. Но надо сказать, что до сих пор, вот у нас на дворе уже 25-й год, до сих пор за рубежом нету требований к мясной продукции по содержанию канцерогенов, то есть по отсутствию канцерогенов в зарубежной мясной продукции. А в России такие требования были разработаны еще в начале 70-х годов, и все российские технологии разработаны были с учетом того, что есть риск образования канцерогенов. И эти риски мы исключили самими технологиями. Поэтому сегодня можно совершенно спокойно, в России есть любую колбасную продукцию, в том числе сосиски, никакой опасности, никаких связей с потреблением российской продукции, возникновением раковых заболеваний не замечено.
А с точки зрения диетологии, калорий, вообще состава, полезности для нашего ЖКТ, что можете сказать?
Значит, мясная продукция – это всегда источник полноценного белка. И здесь надо только понимать, что мясная продукция может быть разная по содержанию жиров. Сегодня, пожалуй, вот как раз с жиром у нас происходит то, что продукция становится менее жирная, потому что мы уже не нуждаемся в такой калорийности, как раньше. Так, например, калорийность докторской колбасы несколько раз снижалась, менялась рецептура именно для того, чтобы современному потребителю дать более диетический продукт. То же самое происходит и с сосисками. И в основе вообще лежат и успехи животноводов, потому что у нас сегодня и свинья стала гораздо давать меньше жира и, наоборот, больше мяса. То есть то, что нам нужно в первую очередь мясной белок. Вот, поэтому, покупая продукцию, сосиски, колбасную продукцию, потребителю стоит обращать внимание на содержание жиров. Всегда на полке можно выбрать продукт, в котором калорийность больше или меньше, в зависимости от того, что хочет потребить.
Скорее всего, Макс, извини, последний вопрос про калорийность. Но, скорее всего, если мы следим за содержанием белка и калорийности, нам нужно выбирать сосиски из мяса птицы, да, там индейка, курица.
Нет, это не зависит от видового состава, а это зависит от рецептурного состава, потому что те же сосиски с мясом птицы можно сделать с добавлением там свиного жира, да, то есть шпика. Вот, это именно надо смотреть. На каждом продукте написано пищевая ценность, сколько белка, жира, углеводов и какая калорийность. Вот именно на эти цифры надо смотреть. А потом уже за счет чего, за счет какого белка, например, там в продукте 20% белка, если у вас в составе говядина, свинина, мясо птицы, да, это, понятно, полноценный белок. А если у вас в составе, например, добавлен соевый белок, значит, животный белок, обычно это соединительный тканный белок, молочный белок, то это уже другая ценность этого белкового состава, она несколько снижена. Вот, поэтому прежде всего смотреть на пищевую ценность и потом смотреть, анализировать состав.
Анастасия Артуровна, два мифа подтвердите, рассейте. Сосиски делают из туалетной бумаги и используют мясные обрезки.
Вы знаете, миф о туалетной бумаге, он хорошо известен всем мясной промышленности.
В мире, да.
Да, и в мире, потому что когда был большой-большой дефицит, работники мясокомбината московского, они бегали, стояли в очереди за туалетной бумагой, и она в советское время была в жутком дефиците. И закупали ее, приносили на мясокомбинат, оставляли на своих там в раздевалках, в комнатах мастеров эту туалетную бумагу. И вот пришли журналисты и говорят: ой, а что это у вас столько туалетной бумаги? Вот, и вы, наверное, ее в колбасу добавляете. И вот, понимаете, для личного пользования, потому что вечером в магазинах уже ее купить нельзя было.
Понятно.
Вот, на самом деле, всю жизнь говорю, что добавлять туалетную бумагу в колбасу, это совершенно непрактично, и никто это никогда не делал. Вот, поэтому есть, ну, то есть, понимаете, добавить тот же растительный белок, это даст вам хороший эффект и продукт без потери потребительских характеристик. А туалетную бумагу вы добавите, получите брак.
А можно есть сосиски каждый день?
Вы знаете, сосиски, как раз вареная мясная продукция, она и предназначена для ежедневного потребления. Можно есть и каждый день. Но ваше питание должно быть разнообразным. Поэтому рекомендуется включать обязательно и рыбу, и мясо в натуральном виде, и какие-то дни делать и без, допустим, мяса и рыбы. Это тоже все полезно. Чем у вас разнообразнее рацион, тем это лучше.
А еще такой миф, Анастасия Артуровна, что вкус сосиски зависит не столько от фарша, наполнителя, он у всех одинаковый практически, сколько от оболочки, что она придает вкус. Вот не сам целлофан вот этот, в котором сосиска, а шкурка, или как вы правильно назвали? Ну, шкурка, да. Это правда?
Ну, вот смотрите, сосиски мы можем делать в натуральной оболочке. Натуральная оболочка делается из кишок животных. Могут быть в искусственной. Вот целлофане, вы целлофан вспомнили. Целлофан, кстати, очень вкусную дает продукцию. К сожалению, его не так часто сейчас используют. Вот. И вкус придает. Вообще самая вкусная сосиска, за что в свое время там за рубежом отметили людей, которые это изобрели, это венская и франкфуртская сосиска, их была заслуга этого человека, который это придумал, была в том, что он додумался смешивать свинину и говядину для того, чтобы готовить сосиску. Вот это самый вкусный вариант до сих пор, без свинина и говядина. Но вкус дает и молоко, и сливки, и яйца. И могут в сосиски добавлять, и, естественно, добавляют традиционные, и сахар, и соль, и разные пряности. А из пряности используют черный, белый перец, красный перец, перец душистый, орех мускатный, кардамон. То есть вот в зависимости от... Сыр могут добавлять, понимаете, опять-таки. То есть в зависимости от того, что туда положишь, какой ингредиентный состав, можно получить очень широкую гамму вкусовую этого продукта и выбрать себе то, что больше нравится.
Я, кстати, сегодня утром, простите, ну как раз вот разговелся сосиской, но молочной сосиски с сыром, да, я одной марки, но я их поджарил. Я не люблю вареные, я поджаривать люблю. Я поджарил сосиски и на тост так хорошо с кусочками огурца поел. У меня такой вопрос. В Германии все знают баварские сосиски, да? Во Франции багет сосиска известная. А в Италии или в Испании это чоризо называются они, такие сосисочки маленькие. А вот Россия, она какой-то сосиска известна? Есть у нас что-то такое вот именно наше? Потому что, ну, столько лет, десятков лет.
Чевапчичи. Да, я хочу сказать, что, наверное, самые все-таки известные, самые те сосиски, которые остаются наиболее популярные, это молочные и сливочные. Вот в сливочных как раз добавляются сливки 20% жирности.
А молочных... Они прям настоящие сливки, не сухие?
Да, прям настоящие сливки 20% жирности добавляются в сливочные сосиски, которые дают им такой сливочный вкус. И это такая традиционная российская разработка. Вот. А молочные сосиски, они сделаны по аналогии с колбасой докторской, тоже и молочной. Там есть два компонента, молоко и яйца, которые используются тоже вот в этих знаменитых колбасах, докторская и молочная. Вот. Поэтому это тоже такая наша традиционная рецептура. Ну и, наверное, надо сказать, что про толстую сосиску, которая называется сарделька или шпикачка.
Да, да, да.
Вот. Да, потому что шпикачки очень популярны, и по названию у нас появилось недавно, хотя это продукт, в общем-то, тоже для России традиционный, просто его не выделяли из сарделек. От сарделек шпикачка отличается тем, что на разрезе прям видно кусочки шпика, которые придают особую сочность. Вот, поэтому это тоже такой интересный продукт. По оболочке, вот вы говорите, значит, в натуральной оболочке для сосисок и сарделек характерен такой звук, когда кусаешь, кнак его называют еще в Германии, в Польше, вот, и его очень тоже ценит и наш потребитель. Вот, то есть это определенное, вот когда сочетание рецептуры, оболочки, сочность этого продукта при откусывании дает такой характерный звук, который аппетит вызывает и ощущение сочности во рту. Вот, то есть вот в натуральной оболочке сосиски и сардельки это остается такая элита нашей продукции.
Отлично. А по поводу хранения, вот я иногда покупаю сосиски, и вот она полежит 2-3 дня, и она становится скользкой. А я, конечно, ее на вкус и на цвет, на запах она не меняется. У нас вот минутка остается. Я ее помою, я там варю или жарю, да, и ем. Это вообще что, почему? Почему она?
Значит, конечно, сосиска – это все-таки продукт, который надо аккуратно хранить. Не нарушать температуры. Обычно ослезнение начинается, если у нас температура выше 5 градусов и выше, тогда могут расти поверхностные микрофлоры. В упаковке бывает белый налет возникает, или да, видно, значит, выделение чуть-чуть влаги, которая тоже такая белесая. Это молочно-кислые бактерии. Обычно это не страшно абсолютно, то есть это не патогены, это обычная молочно-кислая микрофлора, но все равно это меняет вид, и самое главное вот здесь четко соблюдать температурные условия хранения. Если производитель пишет там до не больше 6 градусов, это должно быть четко соблюдаться.
Так сделано.
На всех участках.
Анастасия Ардун, да.
Чтобы ниже была температура.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Удачи вам. Будем еще к вам обращаться.
Анастасия... Спасибо, приглашайте.
Спасибо. Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе Федерального центра пищевых систем имени Горбатова, профессор, была с нами на связи. Вот, рассказали про сосиски. Приятного аппетита.